Справочник пациента. Самая здоровая программа. Радио «Комсомольская правда», Калининград.
10:18 точное время в Калининграде. Продолжается прямое вещание радио «Комсомольская правда». Время для справочника пациента. С вами Светлана Барон. Здравствуйте. Сегодня Надежда Ржевская, моя соведущая, слушает наш эфир внимательно, но удаленно. Передаем ей привет и желаем скорейшего возвращения в эфир. А мы сегодня будем говорить о пищеварительной системе. Если у вас есть с ней проблемы, то готовьте свои вопросы. У нас в гостях главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Калининградской области Ольга Данилова. Ольга Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро всем.
Напоминаю, как с нами держать связь. 92-107-2 – это наш телефон. А также идет трансляция в нашей группе ВКонтакте. Видно, что происходит в студии. Там в комментариях можно тоже оставлять свои вопросы. Ну или напишите в Viber или пришлите смс на номер +7 963 738 107-2. Ольга Евгеньевна, давайте начнем с общего такого. На что вот чаще всего жалуются калининградцы, которые приходят к врачам-гастроэнтерологам? Какие вопросы интересуют больше всего? Какие болезни?
Жалобы совершенно разнообразные. И, значит, преимущественно это нарушение стула, болевые синдромы разной интенсивности, отрыжка, изжога, горечь во рту, значит, и ком в горле очень часто бывает, вздутие живота. Разнообразные жалобы, поэтому все эти жалобы, как правило, они не уходят с годами. Поэтому тут надо разбираться и направляем на диагностику, обследование, поэтому смотрим и решаем вопросы уже с каждым индивидуально.
Вы говорите, жалобы не уходят с годами, а как скоро они появляются? То есть молодые люди, как правило, не испытывают никаких проблем, там с определенного возраста начинается, из какого?
Практически с самого раннего возраста до последние, так сказать, годы жизни, как правило, у всех есть какая-то проблема с патологией желудочно-кишечного тракта. Поэтому я бы не сказала, что это есть какая-то определенная группа возрастная, которая имеет специфическое поражение. Есть, конечно, определенные патологии, которые поражают определенный возраст, но это уже потом. В основном это у всех, у детей это одна патология, у подростков это другая патология, связанная уже с учебой, с правильным питанием, чаще всего неправильным питанием. Угу. Уже у людей такого, сказать, сложившегося, так сказать, возраста до 40 лет, это те, которые интенсивно работают, много работают, поесть некогда или там закусывают фастфудами, это уже третья патология, много там начинают употреблять алкоголь, потому что жизнь сейчас такая, и они считают, что жить надо на широкую ногу. Людей уже среднего возраста и в возрасте в пожилом, это уже масса других проблем, поэтому тут все очень индивидуально.
Угу, то есть примерно с подросткового возраста мы начинаем уже питаться неправильно и дальше не прекращаем.
С возраста, да, можно сказать, даже, можно сказать, не подросткового, детского уже возраста, потому что много зависит от того, как родители кормят, какие пищевые, в общем, какие заболевания уже рождаются дети, с какими заболеваниями. Поэтому тут с детьми я реже работаю, хотя очень часто встречаюсь с патологией. Но, как правило, уже где-то с 9 лет я консультирую пациентов, и уже есть определенные проблемы.
Угу. Появляются ли какие-то новые заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом, о которых мы там раньше еще не знали?
Ну, вы знаете, они-то появляются. Сейчас я скажу про болезнь 21 века, но я увидела где-то с середины 90-х годов резкий рост такого забытого заболевания, которое у нас в институте преподавалось достаточно очень, так скажем, касательно. Это рефлюксная болезнь. В народе называют рефлюксоэзофагит. И поражается этим рефлюксоэзофагитом практически 100% населения.
Ой, ну, поясните, что это такое?
А это когда забрасываются например, из желудка кислое содержимое в пищевод.
Это изжога? Как мы ее ощущаем?
Чувство кома, чувство изжоги, чувство кислоты во рту, какая-то горечь во рту. То есть какие-то привкусы несвойственные, да, которые вдруг появляются. Там, соответственно, уже... То есть рефлюксоэзофагит на фиброскопии виден как изменение слизистой пищевода. И вот этот клапан между пищеводом и желудком, он не замыкается, а в норме должен замыкаться. И это поражение идет тотальное, можно сказать. огромное количество, и лечить его очень тяжело, потому что причин огромное количество. И чаще всего это неправильное питание, нерегулярность питания и нервные срывы.
Угу. Попить просто минералки не помогает в такой ситуации.
Нет, тут надо, знаете, к любому заболеванию органов пищеварения подход должен быть какой-то комплексный. И я это всегда говорю каждому пациенту индивидуально. Нет какого-то клише сказать: попей минеральную воду, полежи на диване, там, выспись и так далее. Кому-то так, а кому-то надо и полечиться. Очень много нервных срывов вот за счет этого возникает вот нарушение рефлюксных вот этих вот нарушений, вернее, сфинктерного аппарата, потому что сфинктерный аппарат, он работает от, как я всегда говорю, бортового компьютера нашей головы.
То есть пищеварительные болезни, они все от нервов?
Многие от нервов, да. Как, не от нервов, а имеется в виду, пусковым механизмом является состояние нервной системы. Это однозначно.
Ну что ж, какая самая частая болезнь, мы уже выяснили, да, в Калининграде?
Что нового? Ну, с 90-х годов также я увидела рост поражения кишечника. Сейчас это просто лавиноподобное состояние. Ну, например, с 90-х годов я стала видеть такое поражение, как неспецифический язвенный колит. Язвенный колит, когда поражение идет язвы по толстому кишечнику. И, конечно, в общем-то, мы научились лечить пациентов, сберегать им основной орган кишечник. И достаточно, как-то сказать, это сложное заболевание. А в последние годы, лет 5-7, в геометрической прогрессии развивается такое заболевание, как болезнь Крона. Болезнь Крона, которую очень трудно диагностировать действительно и участковыми врачами, и вообще терапевтами.
А что это за болезнь, как она ощущается и что происходит?
Там очень много внекишечных поражений, поэтому и диагностика такая достаточно сложная. И в основе лежит аутоиммунное поражение. То есть, ну и в основе лежит не только аутоиммунное поражение. Когда мы начинаем более глубинно обследовать, мы видим инфекционную патологию, в частности, например, запускает механизм цитомегаловирусная, герпетическая инфекция, которая заседает в слизистой кишечника, в том числе, да, поражает слизистую толстого кишечника, имея такую вот вирусную нагрузку. Там идут поражения суставов, поэтому там не только, там появляются трещины, свищи, то есть достаточно очень тяжелое заболевание.
И не только пищевую систему, получается, она захватывает, да?
Да, не только, да, поэтому внекишечные, да, проблемы.
А какую помощь такие больные получают в Калининграде? Ведь это, наверное, довольно редкая болезнь, но очень серьезная.
Ну, это уже не редкое заболевание, это уже достаточно частое, к сожалению, заболевание. И все пациенты с подозрением или похожими на проблемы вообще кишечника, значит, направляются к нам, гастроэнтерологам. Если мы что-то видим, какое-то подозрение, мы обязательно запускаем механизм обследования. То обследование, которое необходимо для того, чтобы верифицировать, то есть поставить правильный диагноз, но это обязательно при исследовании колоноскопии со взятием биопсии, это обязательно процедура. Вот, без этого никак невозможно поставить диагноз. Если диагноз установлен, потому что очень много поражений кишечника с неустановленным диагнозом, называются недифференцированные колиты, которые могут быть совершенно от разных причин, в том числе тоже инфекционная патология, в том числе. Когда диагноз установлен, существует стандартный вид лечения, и мы его применяем. Если заболевание протекает тяжело, сочетано с другими проблемами и есть осложнения в виде свищей, в виде там структуры и так далее, то тогда мы назначаем биологическую антицитокиновую терапию, которая избирательно действуют на иммунную систему.
Государство предоставляет это лечение или человек сам там покупает?
Нет, конечно, мы обязательно, это бесплатно, государство предоставляет, но только тогда, когда диагноз установлен, и мы решаем, мы специалисты решаем, какой способ лечения выдать пациенту. Если это легкий вид течения, то тогда это обычные стандартные препараты, они продаются в аптеке. Если это получает инвалидность пациент по поводу заболевания, то он должен получать все бесплатно. Я это пишу тоже в заключение, чтобы он это все получал по месту жительства бесплатно.
Можно даже инвалидность получать. Серьезная болезнь. А последний вопрос по ней. Как часто
Не дай бог инвалидность получать.
Угу. Федеральные центры как часто отправляют с этим заболеванием? Или у нас достаточно всего для лечения?
Ну, вы знаете, где-то с 13 по 17 года я отправляла достаточно часто, потому что, было очень много вопросов у нас. Мы не все могли правильно, может быть, оценить, скажу правильно, не всегда мы такие умные, поэтому были пациенты достаточно сложные. Для того, чтобы не упустить время, не упустить какие-то определенные у людей осложнения, люди направлялись в федеральный центр, это был человек 14 с различными видами осложнений, и в итоге они получали биологическую терапию, назначенную в федеральном центре. За последние 2 года это было человека 2, потому что мы уже достаточно...
Лечим их здесь.
Да.
Продолжается справочник пациента. Я напоминаю, у нас в гостях главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Калининградской области Ольга Данилова. Говорим про заболевания ЖКТ, так называемых, и обязательно поговорим еще про более простые, не только сложные болезни. Сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Справочник пациента. Справочник пациента.
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Справочник пациента. Сегодня у нас в гостях главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Калининградской области Ольга Данилова. Про редкие болезни поговорили. Вернемся к старым знакомым гастритам и язвам, которые, кажется, были всегда. А можно ли утверждать, что у нас в области этого больше, меньше? Насколько эффективно врачи справляются с этим?
Ну, гастриты и язвенные болезни – давно известные болезни, которые, в общем, мы лечим уже не помню с каких времен. И сейчас, по большому счету, мы знаем, что основа данных заболеваний является хеликобактерная инфекция. Хеликобактер, он уже у всех на слуху, все прекрасно об этом знают. Научились лечить и вылечивать язвы. Действительно, по статистике у нас язвенные болезни от хеликобактера и осложнений уже значительно меньше. Но есть другой фактор. Да, и мы знаем о том, что лечение хеликобактерной инфекции – это антибиотикотерапия. Однозначно, всегда. Знают уже все люди, которые читают интернет, все участковые врачи, не только. Но есть другие факторы проявления и ухудшения со стороны желудка и в виде образования язвы как таковой. Это неконтролируемые или контролируемые по-разному, в зависимости от ситуации, применение антиагрегантов, то есть аспирин-содержащих препаратов, обезболивающих препаратов, это нестероидные противовоспалительные препараты. Очень часто я в рекламе удивляюсь, но постоянно пишут: «Мика, ничего не болит». Оттуда входят нестероидные противовоспалительные препараты. Люди видят НАЭС, пожалуйста, без проблем. Этими препаратами, как говорится, сбивают температуру, что, собственно говоря, не всегда надо делать. Разжижают кровь аспирином. Кто-то по телевизору говорят, не будем говорить, кто, и вообще рекомендуют, и соседи, пожалуйста, вот попей препарат аспирин, будешь разжижать кровь. Не глядя принимают препараты, не обследуя заранее желудочно-кишечный тракт. И что мы видим? Язвенное, глубокое язвенное поражение не только желудка, но и кишечника. И с этим мы встретились. То есть такая жуткая гастропатия или колопатия, мы уже называем, на фоне применения вот этих вот очень агрессивных для нас препаратов.
А вот сколько в норме можно пить обезболивающих таблеток? Но все-таки время от времени у человека болит голова, там, да, у женщин болит живот в определенное время. В принципе, человек с болью сталкивается. Сколько норма, а вот после чего уже не надо? После какого количества?
Ну, во-первых, надо брать первое. Значит, я всегда рекомендую брать какой-то такой индифферентный препарат, ну, если так можно выразиться, больше анальгетики, баралгин, темпалгин, если так я могу выразиться, да. Ну, учитывая, что я вижу часто такие вот осложнения, поэтому не рекомендую нестероиды принимать, потому что я вижу очень тяжелые поражения. И иногда бывает перфорации язвы на фоне данной терапии. Человек не чувствует болевого синдрома, то есть сами нестероиды они обезболивают, в том числе и язву, при этом углубляя поражение слизистой, то есть вплоть до дырки, как говорится. Поэтому, понимаете, сколько надо пить, я не знаю, сколько пить, я вообще как бы ограничена. То есть если человек болит, то надо подойти и обследоваться, почему это болит. То есть боль – это как сигнал организма, что вообще что-то неблагоприятно, надо что-то сделать, обследоваться хотя бы, в какой стороне чего болит.
А главный сигнал, что у человека проблемы с ЖКТ, это тоже боль? Или есть какие-то болезни, которые проходят абсолютно незаметно, и человек случайно узнает о том, что у него
бывает
язва?
Ну, бывают и немые язвы в том числе. Любые дискомфорты, если они повторяющиеся, если, предположим, на фоне, предположим, вы перепили, образно говоря, и, естественно, после этого вздутия живота возникнет и какое-то ощущение дискомфорта, это понятно. Сядь на диету и пропей той же минеральной воды немножко, и станет легче. Но когда это на фоне обычной жизни вдруг появляются симптомы, которые не свойственны, там, отрыжка, вздутие живота, не обязательно, чтобы это была боль, да, и постоянно повторяющаяся, то лучше это, конечно, звонок к тому, что я понимаю, что наши обследования недостаточно очень сложны в плане переноса, но сейчас все это можно сделать под седацией, в конце концов, и все это можно решить. В принципе.
Угу. Это вы сейчас про те обследования, когда нужно колоноскопию,
и
например,
да? И ФГС, да. Вот эти вот все обследования, которые люди боятся очень проводить, естественно, это все понятно, это все сопряжено с определенными неприятными абсолютно ощущениями фиброскопии, а колоноскопия неприятна еще и тем, что нужно еще готовиться дня два, как минимум, пить что-то. И это все само обследование. Конечно, это все отягощает людские мысли, но надо.
А если человек отказывается, там, не может, например, проглотить то, что ему дают в кабинете, есть такие случаи? Возможно ли какая-то другая?
Очень часто бывает, когда люди отказываются от фиброскопии, потому что, понятно, там выражен рвотный рефлекс, потому что фиброскоп, он продвигается через корень языка, естественно, у всех это рвотный рефлекс существует всегда. Угу. Поэтому есть альтернатива. Тот же фиброскоп проводится у нас в Калининграде через носовые ходы, то есть он берется более тонкий и минует вот этот рвотного рефлекса нет. Угу. Это первый вариант как альтернатива, потому что ФГС, без ФГС осмотреть слизистую невозможно практически, взять биопсию нереально без ФГС. И если там, например, какой-то, не дай бог, вырос полип, то и убрать его тоже без ФГС невозможно. Значит, это первое. Значит, ФГС, конечно, уникальное обследование. Если, например, через нос вы не захотели, то можно взять, и сейчас у нас тоже активно это проводится через седацию, это буквально анестезиологом вводится на 5-7 минут препарат, который вас выключит от этих неприятных ощущений. Это не тяжелые наркозы, которые там, знаете, есть мифы о том, что минус 5 лет, такого нет. Это манипуляция быстро проходящая.
Но человек при этом будет спать?
Человек будет спать, да. Анестезиолог находится рядом, специалист смотрит, делает все, что необходимо, и тоже достаточно комфортно. Если вообще паническое состояние о том, что и наркоз, и нос, и все это не подходит, то тогда уже, конечно, мы рекомендуем если никак не убедили, но это бывает крайне редко, рентгеноскопия желудка. Рентгеновское обследование, но, во-первых, это минус, это облучение, и минус – это то, что слизистая видна, практически не видна, видны какие-то контуры желудка, ну и расхождения у нас тоже встречаются, в частности, если нужно верифицировать что-то, все равно мы рекомендуем сделать ФГС, потому угу. что бывает, что пишут опухоль, там опухоли нет, или все ровным счетом наоборот. Угу. Пока так. Есть еще гастропанель. Гастропанель – это анализ крови, но это не, там смотрится функциональное состояние желудка и больше подходит для на верификации аутоиммунного гастрита. И есть еще одно обследование, которое у нас, к сожалению, в Калининграде не проводится, оно очень дорогостоящее, но очень интересно, капсульное видео. Видеокапсула. Глотает человек капсулу и по ходу в течение 24 часов записывается, что у вас вообще в пищеводе, в желудке, в кишечнике. Это компьютерное обследование, но очень дорогое.
В Москве где-нибудь есть?
По ОМС оно не поддерживается. Только платно. В Москве, в Питере есть.
Угу. А доступен ли нашим пациентам такой тип диагностики, как хеликтест?
У нас в стационарах, где есть гастроэнтерологические койки, доступны бесплатно, потому что это входит в стандарты язвенной болезни определения, и хеликобактер мы определяем дыхательным тестом, что более информативно, чем анализ кала, анализ крови. Все остальное, к сожалению, только в частных клиниках.
Угу. Ну вот сейчас мы знаем больше, чем 30 лет назад. Сейчас мы уже знаем, что у человека может быть непереносимость глютена, да, а не угу. только лактоза. То есть угу. какие-то вот такие аллергические даже заболевания, и ЖКТ в том числе. Много среди калининградцев сейчас пищевых аллергиков. Идут они к вам или они идут к аллергологам?
Ну, они идут и к дерматологам, и к аллергологам, потом они пересекаются с нами. Да, аллергических проявлений очень много. Они были, есть и остаются, и всегда это в организме завязано на общей ситуации. Это, и не обязательно связано с... Нет, всегда за органы пищеварения завязаны на аллергический компонент, потому что все это, конечно, складируется где-то на уровне или печени, или кишечника, поэтому здесь надо очень сложно разбираться. Но аллергические все эти проявления, они, как правило, очень сложны и в диагностике, и тем более в лечении, потому что диету там надо соблюдать как минимум 6 месяцев. Ну, это очень сложно людям сейчас.
У нас минута буквально остается в эфире. Вот если за минуту описать, как правильно питаться, сколько раз в день есть, там чего ни в коем случае нельзя есть на голодный желудок.
На голодный желудок ни в коем случае нельзя пить кофе, ну, по большому, потому что он стимулирует сразу же выделение. Нельзя есть на голодный желудок много сладкого, фастфудов, которые прямиком идет, прямо повышая, резко повышается сахар в крови, поэтому прежде всего сбалансированное питание, рационально, то есть режим питания обязателен, то есть это должно быть 3-4 раза в день, кому-то надо 5, должно быть разумное содержание и белков, и жиров, и углеводов, тщательно разжевывать, не запивать водой и как можно меньше вот всех сахарных вот этих вот включений, то есть пища должна быть более здоровая. Овощи, фрукты, старайтесь заменять сахара именно фруктами, сухофруктами, медом. Ну, это более, как бы сказать, правильнее.
Спасибо большое за ваши советы. У нас в гостях была главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава Калининградской области Ольга Данилова. Будьте здоровы, друзья, оставайтесь с нами.
До свидания.
Справочник пациента.